Интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. У микрофона главный редактор радио «Говорит Москва» Сергей Доренко, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симонян и главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Программа «В записи».
Ну, начну я с самого многочисленного. Это, конечно, Украина. Очень много вопросов по Украине и Донбассу. И вот вопрос из Вены, из Австрии, который отражает общее настроение людей на Западе, не доверяющих мейнстриму. Почему Россия отказывается признавать Новороссию? Новороссия ведь тоже была подарена Украине Лениным. Вот такое мнение из Австрии. Почему мы отказываемся ее признавать и сделаем ли мы это?
Знаете, Новороссия – это достаточно такой расплывчатый термин.
ДНР и ЛНР, в данном случае.
Это, наверное, уже более конкретно. Мы исходим из того, что Украина – наш ближайший сосед. Народ нам братский. И мы очень хотим, чтобы на наших вот ближайших рубежах людям, к которым мы очень хорошо относимся, жилось хорошо. И для того, чтобы это произошло, Украина должна оставаться единой. Я сейчас даже не беру тему Крыма, это совершенно отдельная история. Президент неоднократно объяснял причины, по которым все это произошло. И главная причина, кстати, сделаю маленькое отступление, неспособность западных партнеров, которые выступили гарантами соглашения 21 февраля прошлого года, неспособность заставить оппозицию тогдашнюю сдержать свое слово, выполнить взятые на себя обязательства, создать правительство национального единства. Подписанты от Франции, Германии, Польши, министры иностранных дел ни словом не обмолвились, когда на утро после заключения этого документа произошел антиконституционный государственный переворот. Президент Обама, который специально звонил Путину накануне и просил поддержать это соглашение и убедить Януковича не использовать армию, тоже даже не перезвонил и не сказал, что ну вот извини, не получилось, потому что Путин его в ответ просил убедить оппозицию не прибегать к насилию и не срывать это соглашение. Это вот корень того, что произошло прежде всего с Крымом, когда была уготована та же участь крымчанам, что и людям, которые выступали против Майдана, против попытки антиконституционного захвата власти. Но, говоря уже о Новороссии, ЛНР, ДНР, Украина может существовать только как государство, которое признает многообразие составляющих ее регионов, составляющих ее культур. Мы знаем историю образования Украины, многократно уже упоминают Иосифа Виссарионовича Сталина, решения, которые принимались в Советском Союзе по передаче тех или иных исконно российских земель. Мы хотим, чтобы на Украине был мир и покой. Для этого нужно сохранить Украину единой, не позволить ее растащить по кускам, а такие настроения уже высказываются кое-где в Европе, в странах, которые уступили в свое время по итогам Второй мировой войны часть своих территорий украинскому нынешнему государству, не только. И там живут меньшинства, там же не только русские в большом количестве составляют часть украинского народа, там есть и венгры, и поляки, и румыны, и чехи, и словаки. И для того, чтобы сохранить эту страну стабильной, чтобы сохранить ее дружественной и по отношению к нам, и по отношению к Европе, ни в коем случае нельзя ее раздирать на части. А для этого надо отказаться от упертости в отношении обязательно сохранения Украины унитарной, о чем опять заявляют и президент Порошенко, и министры правительства Украины, отказаться от того, что они называют украинизацией. Мы говорим, они грозятся всех украинизировать, имея в виду в том числе и ДНР, и ЛНР. Именно для того, чтобы этого не происходило, чтобы Украина осталась единой, и чтобы не было попыток всех загнать в одно прокрустово ложе такой националистической идеологии, мы добивались заключение Минских соглашений, в итоге добились. Там написано, что необходимо сделать децентрализацию, необходимо осуществить конституционную реформу с участием и по согласованию с ДНР и ЛНР. В наших интересах не растаскивать Украину, в наших интересах сохранить ее нейтральной, прежде всего, нейтральный в военно-политическом смысле. Потому что раскол ее означает только одно, что тут же с западной стороны, с европейской стороны, с натовской стороны будут попытки сделать Украину антироссийской. Мы же все это прекрасно понимаем. Поэтому еще раз подчеркиваю, мы хотим видеть ее единой, но для того, чтобы она была единой, они должны выполнить свои обязательства по децентрализации и конституционной реформе.
В трудное время худший посол всех времен и народов возглавляет наше посольство в Киеве, а это посольство – ваша зона ответственности. Когда вы смените Зурабова, он ваш или нет?
Зурабов назначен президентом Российской Федерации, как и любой другой посол, работающий за границей. Он выполняет поручения, которые он получает из центра. Срок его службы определяется, опять же, президентом. Наверное, никто не вечен. Будет и смена этого посла.
Вы никакой личной ответственности за упущение. Понимаете, американский посол играет в Киеве существенную роль, как мы знаем. Русский посол играет в Киеве роль, равную нулю. Никто никогда не понесет за это ответственность. Я правильно понимаю?
Нет, я отвечаю за то, что делают послы, назначенные президентом по рекомендации Министерства иностранных дел. Указания, которые получает Михаил Зурабов, я за них отвечаю. Это мои указания, указания Министерства иностранных дел. И его работу оцениваем тоже мы по итогам каждого года.
Сергей Лавров в эфире трех радиостанций. Я тогда как бы попытаюсь соединить Украину и Соединенные Штаты Америки. Думаю, это будет не один раз
звучать. Это сделали уже до вас давно, сами украинцы.
Они сделали неудачно, а я сделаю удачно, Сергей Викторович. Один из кандидатов на пост президента США, Хиллари Клинтон, сравнила то, что делал Россия и президент Путин в Крыму, с тем, что делал Гитлер с судетами. В этой связи у меня вопрос. А как вы будете работать с таким будущим, возможно, президентом США, который сравнивает нашего президента с Гитлером?
Ну, это не единственное высказывание, которое не красит западных руководителей, западных политиков. Можно привести массу других примеров. Но если будет Хиллари Клинтон избрана президентом Соединенных Штатов, ну, будем ее воспринимать как руководителя этого государства.
А вдогонку, есть ли у нас какие-то интересы в президентских выборах в США, кто нам сейчас более интересен с точки зрения возможности партнера, республиканская или демократическая партия?
Знаете, есть такая теория, что с республиканцами легче договариваться, потому что они так жестче, что ли, всегда. И в итоге им легче принимать решения, которые в случае, если бы они были приняты демократами, были бы расценены как проявление слабости. Я не сторонник таких теорий. Есть у нас хорошие примеры сотрудничества и с демократическими президентами, и с республиканскими президентами. Главное, чтобы люди прагматично выстраивали отношения с внешним миром. И не пытались все-таки вернуться уже в давно ушедшее прошлое и диктовать всем свои решения.
Так кто прагматичнее из них сейчас? Демократы или республиканцы
только
сейчас?
Только жизнь покажет.
Все процесс.
Все процесс. И, знаете...
К США слушатель Месье из Франции спрашивает. Ситуация вокруг украинского кризиса и все последующие шаги западных партнеров до сих пор не привели Россию к убеждению, что доверять США нельзя. И мой личный вопрос такой же буквально. Вот вы сами разочарованы Обамой?
Ну, во-первых, мы уже достаточно обжигались на различных иллюзиях. И Рейган в свое время сказал, доверяй, но проверяй. Сейчас, по-моему, время такое, когда нужно просто проверять. А проверив, уже понимать, можно доверять или нельзя. Проверяй и доверяй. Вот я бы так сказал. Во-вторых, насчет президента Обамы. Ну, знаете, я не хотел бы переходить на личности, но много было надежд. Была и Нобелевская премия мира, конечно же. Ну и вслед за этим последовало много войн. Причем войн абсолютно нелогичных. Войн, которые не соответствовали интересам стабильности в соответствующих регионах. Афганистан. Ирак, Ливия. Сейчас все борются с исламским государством. Мы предложили, кстати, записать Исламское государство в перечень террористических организаций, которые ведет Совет Безопасности ООН. Американцы категорически отказались, причем интересный аргумент. Они сказали, знаете, это не какая-то самостоятельная структура, это та же самая Аль-Каида. И за этим стоит очень простое объяснение. Они не хотят признавать, что ИГИЛ вот этот самый появился в результате их действий в Ираке, особенно в Ливии и в Сирии. Именно поэтому они пытаются сделать вид, что ничего не произошло. Вот как была плохая Аль-Каида. Хотя и Аль-Каида произрастает из 80-х годов, из финансирования маджахедов против Советского Союза. Но сейчас они пытаются сделать вид, что ИГИЛ – это не творение американской политики. Мне сложно вдаваться в более конкретные личностные характеристики. Я несколько раз присутствовал на переговорах наших президентов даже с Бараком Обамой. Он меня принимал в Белом доме в свое время. Мне казалось, что человек, который понимает важность российско-американских отношений. Была при нем создана президентская комиссия беспрецедентная с 21 рабочей группой по всем мыслимым направлениям взаимодействия. И при нем же эта комиссия была благополучно похоронена.
Скажите, русские привыкли к тому, что почти каждая война – это их война. А можем ли мы наблюдать за войнами из окошка, не вмешиваясь? Например, можем ли мы наблюдать за войной Соединенных Штатов, которая идет по дуге, там, я не знаю, от Тель-Авива до Бомбея, то и дело вспыхивая в разных местах, так как если бы это была не наша война, пусть они делают за нас грязную работу, пусть ослабнет ИГИЛ и ослабнут Штаты, и мы в соответствии с китайскими стратегемами, дав им ослабнуть, потом прикончим победителя.
Ну, во-первых, мы, наверное,
это чужая война, я имею в виду.
Не имеем желания никого приканчивать, честное слово. Мы имеем желание, чтобы была стабильность, чтобы мы могли с людьми нормально сотрудничать и взаимовыгодно торговать и инвестировать. Война, вы знаете, война против терроризма – это не чужая для нас война. Главное, чтобы эта война была последовательной и опиралась на согласованную стратегию всего так называемого международного сообщества. Потому что когда тот же Барак Обама говорит, принимая премьер-министра Ирака не так давно, господина Аббади в Вашингтоне, все, кто хочет помогать Ираку в борьбе с терроризмом, должны делать это только по согласованию с иракским правительством. Золотые слова. Но почему тот же принцип не применяется американцами по отношению к Сирии, где США объявили войну тому же самому исламскому государству, с которым они борются в Ираке, но в случае с Сирией они не собираются спрашивать согласие правительства?
Силы любой державы не бесконечны. Если Америке будут заняты руки по дуге от Тель-Авива до Бомбея, то они отстанут от Украины, может быть. Это выгодно нам. И чем сильнее будут заняты их руки, тем слабее они будут на Украине.
Ну, наверное, можно и с этого угла посмотреть на ситуацию. Но еще раз скажу, что мы заинтересованы в том, чтобы американцы были частью коалиции в борьбе с терроризмом. И мы участвуем в этой коалиции неформально. Мы ни в какие члены не вступали. Структуры, которые вот американцы объявили для борьбы с ИГИЛ в Ираке и в Сирии. Но и Ираку, и Сирии мы помогаем, может быть, более эффективно, чем кто-либо другой, вооружая их армию и силы безопасности. Но бороться с терроризмом нужно, повторю, без двойных стандартов. Вот в Ираке, я уже упоминал пример борьбы с Исламским государством, а в Йемене США поддержали аравийскую коалицию, так называемую, которая начала бомбить территорию этой страны без обращения в Совет Безопасности ООН. И США обеспечивают ее логистически, информационно, разведывательными данными. Но результатом, кстати, вот буквально сегодня было объявлено, что эта операция завершена, и они решили свои силы бросить на продвижение политического процесса, слава богу. Но в результате этих бомбардировок наибольшую выгоду получили те самые игиловцы и аль-каидовцы в Йемене, которые заняли позиции, раньше принадлежавшие хуситам, откуда их, значит, этими военными ударами с воздуха потеснили. Вот эта вот непоследовательность, это то же самое было в Ливии. Для того, чтобы ликвидировать одного человека, который всем уже надоел, устроили, значит, войну и поддержали головорезов, которых сейчас ловят по всей Северной Африке, да и далеко за ее пределами.
Сергей Викторович Лавров в эфире радиостанции «Говорит Москва», спутник «Эхо Москвы». Сергей Викторович, вот если говорить о сумме угроз, внешних угроз для Российской Федерации, что в вашей компетенции, в том числе три направления, да, это Китай как экономическая держава, которая мощно растет на наших границах, это южное направление, ну, назовем его южный терроризм, там не будем говорить исламский, южный с юга, и это США и НАТО. Вот не могли бы вы каким-то образом расставить эти угрозы с точки зрения необходимости быстро их отражать? Может быть, еще какие-то есть? Ну, конечно, есть там и экология и так далее, но вот если говорить о географических угрозах.
Я не вижу угроз со стороны Китая. Вообще, со стороны Востока угроз не вижу, кроме одной — противоракетная оборона, которая является глобальной системой Соединенных Штатов, и которая создается и на территории США, и на Европейском театре, и на театре Северо-Восточной Азии.
Это не Китай,
чудесным образом обволакивающая периметр границ Российской Федерации. Я не вижу никаких угроз со стороны Китая. Наоборот, российско-китайское партнерство, оно носит стратегический характер и без преувеличения вносит очень важный вклад в поддержание хоть какой-то стабильности в международных отношениях или противодействует их дальнейшей дестабилизации. Южный фланг – это терроризм, это я уже упоминал, и здесь мы за то. Мы предложили, кстати сказать, провести в Совете Безопасности ООН серьезный анализ с привлечением экспертов, анализ террористических и экстремистских угроз во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это вот как раз та самая южная дуга. Убеждены, что здесь нам надо выработать единую абсолютно стратегию и свято и твердо следовать ей на практике, чтобы мы боролись именно с едиными врагами. И Аль-Каида, и Исламское государство, они определяли свою позицию в зависимости от того, на чьей стороне эти бандиты воюют. На стороне любимых нами режимов или на стороне режимов, от которых мы хотим избавиться. Вот в чем проблема. Ну и, наконец, США и НАТО, западные направления. Да, здесь радостного мало. У нас были очень хорошие механизмы взаимодействия с НАТО. Не хочу сказать, что были отношения прекрасны, но механизмы взаимодействия существовали и по линии военных, и по политическим вопросам, по борьбе с терроризмом, по борьбе с наркотрафиком, по подготовке правоохранительных кадров для служб безопасности многих государств, включая Афганистан, кстати сказать. И все это было обрублено в один присест. Все форматы общения, саммиты, министерские встречи по линии внешнеполитических ведомств, оборонных ведомств, многочисленные встречи экспертов, все было просто обрублено. Сейчас оставлен только Совет России и НАТО на уровне послов. И он собирался только один раз за вот период, ну, за год, за последний, где-то летом один раз они собирались. Вот и все. И, конечно же, если посмотреть на статистику, количество учений натовских, количество мероприятий, которые они проводят на наших границах, переброска техники тяжелой американской в страны Балтии и некоторые восточноевропейские страны, форсированное создание объектов противоракетной, глобальной системы противоракетной обороны, несмотря на то, что президент Обама несколько лет назад, когда объявлял о так называемом фазированном адаптивном подходе, прямо сказал, что если мы продвинемся на направлении урегулирования иранской ядерной программы, то вот тогда адаптация и произойдет в сторону снижения уровня вот этих планов. Продвинулись блестяще. Президент Обама нахваливал те договоренности политические, которые были достигнуты, которые сейчас должны вот воплотиться за пару месяцев уже в юридическую договоренность. Нахваливал, говорил, что это прогресс, что он сделал все для того, чтобы снять угрозу, ракетную угрозу и ядерную угрозу со стороны Ирана. А тем не менее, планы, если адаптируются, только в сторону наращивания активности по созданию противоракетных ракетной обороны.
Что страшнее, Сергей Викторович, южная угроза или США и НАТО? С вашей точки зрения, что более опаснее? Опаснее.
Понимаете, конечно, Китай тоже.
Уже забыл.
Нет, я уверен, что мы с Китаем поступаем правильно, потому что я ощущаю партнеров. Что,
через 10 лет, через 20 лет.
Но если мы будем сегодня пренебрегать возможностями углубления нашего стратегического партнерства, тогда мы можем создавать риски через 10, 20, 30 лет.
Вот дайте ручку на секундочку. Вот я вам напишу здесь 100, вот так, вот смотрите, вот здесь 100 человек или даже 1000, да. А здесь один. Значит, когда полное наполнит пустоту, рано или поздно оно это сделает. Значит, Китай не может не входить. Полное наполняет пустоту. Это я вам китайскую стратегему говорю. Если есть полное и пустое, то полное наполнит пустоту.
Еще раз вам я скажу свою точку зрения. Мы с Китаем развиваем стратегическое партнерство и делаем это последовательно во всех областях взаимодействия, экономической, гуманитарной, военно-политической, военно-технической. И это, я убежден, самая главная гарантия того, что российско-китайские отношения будут прочными и будут дружественными.
Как младшие.
Заполнять пустоту надо нам самим. И я очень рад, что в последнее время еще более возросло внимание к необходимости развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы богатейшие. У нас там очень мало живет людей. И надо сделать все, чтобы люди туда ехали, чтобы люди там заводили семьи, рожали детей.
Я уже спросил, мы младшие по отношению к Китаю? Вот это просто догонку.
Ну, а на чем вы это
посадили? Технологически. Раз. Мы с вами пользуемся вещами китайскими, сделанными в Китае. Мы теперь вынуждены будем вместо Европы брать у Китая технологии, микросхемы.
Сергей Викторович, товарооборот США и Китая 650 миллиардов в 2014 году долларов, а наш 90 в 10
лет. Экономики несоизмеримые, конечно же. Правильно.
Мы младшие. Правильно. Вопрос.
Вы знаете, если смотря в чем вы хотите вот увидеть это вот соотношение между младшего и старшего. Ну, какие технологии? Технологии, если вот компьютерные, я убежден, что у нас...
Это сделано в Китае.
Само собой разумеется. Но у нас есть мозги, которые производят идеи, которые нужно воплотить вот в металл, в керамику, в пластику. Вот чего нам нужно. У нас по развитию фундаментальной науки, я не могу сказать, что мы являемся младшими по отношению к кому-то. Если вы берете технологии, то давайте возьмем космические технологии, ядерные технологии, эти военно-технические технологии, производство вооружений современных. Мы здесь далеко не младшие, совсем наоборот.
Тогда на мой вопрос все-таки ИГИЛ и США.
Я считаю, что ИГИЛ наш вот просто главный враг на сегодняшний момент. Хотя бы по одной простой причине. Сотни граждан России, сотни европейцев, сотни американцев воюют на стороне ИГИЛ. И граждане тоже стран СНГ, помимо России. Они раньше говорили, вот они сейчас, пускай они там воюют всю жизнь, только чтобы домой не возвращались. Они уже возвращаются. И они там повоюют, потом как бы на отдых и для собственного развлечения устраивать могут гадости у себя дома. И здесь одного, двух, трех людей достаточно будет. А все-таки, что касается Соединенных Штатов, это уже государственные проблемы. Это проблемы мироустройства. Их нужно решать через переговоры. Не зря же сейчас нам американцы по самым разным каналам, официально и неофициально, посылают сигналы, что они обеспокоены тем, что вот где-то там самолеты облетают друг друга, опасная военная деятельность. Надо что-то делать. Давайте установим какие-то, значит, механизмы взаимодействия, оповещения. Не мы же эти механизмы разваливали. Если они заинтересованы в таких механизмах, пускай официально предлагают, мы наверняка согласимся.
Сергей Лавров, Марго Симоня.
Да, я хочу напомнить коллегам, что наша беседа с министром иностранных дел Российской Федерации транслируется не только на наших радиостанциях, но и в эфире, поэтому наша с вами жестикуляция может выглядеть немножко забавно. Давайте мы немножко...
Что это? Приличные жесты показываем.
Пока. Еще только полчаса прошло. Сергей Викторович, вы сказали о том, что пустоту нужно заполнять самим. В связи с этим вопросом его и слушатели задавали, и меня он мучает много лет. Какая такая есть причина... почему Россия стесняется приглашать к себе, скажем так, соплеменников, то есть русских людей со всего мира, и по очень какой-нибудь простой схеме давать им гражданство, как это делают многие другие страны. Греция, Германия, ну там про Израиль мы вообще молчим. У нас есть некое упрощенное, которое, ну, по сути своей, не работает, да, предоставление возможности проживать в России соотечественникам, то есть людям, которые жили в Советском Союзе. Почему Россия не зовет просто русских людей, которые пока еще остались, пока еще в большом количестве, говорящие по-русски, считающие себя русскими, принадлежащие к русской культуре? Это волнует огромное количество наших слушателей за рубежом. Понятно, что в первую очередь в ближнем зарубежье. Ну и меня волнует тоже. Мне просто интересно, почему, что за такое вот какое-то стеснение. Ну,
я считаю, было неправильным где-то в 2000 каком-то, в самом начале 2000-х годов, нулевых, была прекращена практика, согласно которой существовала после распада Советского Союза, согласно которой любой гражданин Советского Союза автоматически мог стать гражданином Российской Федерации. Она тоже была несовершенной, потому что вот этот вот развал, он происходил стихийно, и многие были утеряны базы данных. Люди до сих пор некоторые говорят: да нет, я все как бы правильно сделал, но учетов нет. Вот нет учетов. Даже взяли, просто у него истек срок действия паспорта, ему надо новый поменять, а учеты утеряны. Вот тогда, когда весь был этот хаос 90-х. Но тогда было, если я правильно помню, заведено, что если ты гражданин Советского Союза, проживаешь на территории Российской Федерации, РСФСР тогда еще, вот ты автоматически просто паспорт меняешь и все прочее. А если ты гражданин СССР, но жил в другой союзной республике, там нужно какие-то уже было предпринимать бюрократические действия, заявления писать. Ну, не то, что доказывать, что ты свой, но уже сложнее это было. Но и эта процедура где-то в начале 2000-х была приостановлена. Мне кажется, это было неправильно сделано. И президент, я сейчас не помню, по-моему, вот в одном из своих выступлений сразу после избрания на нынешний срок сказал, что надо максимально облегчить процедуру получения гражданства всем, кто был гражданином Советского Союза или является потомком подданных Российской империи. Не хочу сейчас я внедряться в межведомственные проблемы.
Работа идет.
Да.
Даже люди, которые приезжают сейчас с Донбасса, вот я приютила такую семью, например, семья моей няни, и там много их людей, невозможно получить ничего. То есть вот легализоваться на территории Российской Федерации фактически невозможно. Даже этим людям.
Это русские
люди, которые убежали от войны из Донецка.
Я тоже знаю такие семьи.
Да. Ну вот.
У меня вопрос по поводу...
Я сейчас мог бы, конечно, предложить, чтобы вы мне передали имена, и там я бы лично похлопотал, но это не решение проблемы.
Я лично хлопочу сама, конкретно за этих там 5-6 их человек, но остальные...
Есть решения, как вы знаете, которые делают обязательным, по-моему, двухмесячное максимум рассмотрение такого рода заявлений тех, кто с Украины приезжает. И если они не выполняются на практике, это плохо.
Люди в массе считают, что наши элиты не имеют общего исторического будущего с нами, что у нас одна страна, и наши дети и внуки будут жить здесь, а у элит, в том числе у нашего руководства, другая страна, их дети и внуки будут жить там, куда они отправляются в 11.15 рейсом Аэрофлота в Лондон. Знаете, был такой министр, который проводил в 7 утра совещание, потому что в 11.15 он улетал в Лондон к семье. Так вот, в этой связи вопрос. Как нам национализировать элиты и где ваша дочь?
Моя дочь в России.
Вот. Я просто, поверьте, таких вопросов штук 50. Примерно так же, как
она работает в России, она замужем в России, она мать моего внука и моей внучки.
Ваши дети и внуки, мы не можем предугадывать, но вы устраиваете свою жизнь, свои дела таким образом, что вы хотели бы, чтобы ваши дети и внуки жили в России, так?
Ну, моя дочь и ее муж не так давно купили квартиру. В расчете на то, что
национализация элит.
В расчете на то, что у них тоже будут еще дети.
Мы с предательскими элитами можем двигаться дальше или нет?
Ну, знаете, здесь надо, если брать вопрос концептуально, ни один народ не может двигаться вперед с предательской элитой. Это
не,
понятно.
Не совсем. В 812 году наши драгуны говорили по-французски и рубили французов. Но в то же время эта проблема стоит сейчас остро.
Понимаете, если язык, на котором умеют разговаривать, помимо родного.
В чем его сейчас обвиняют?
Да.
Понимаете, есть нюансы.
Но я не люблю англичан, не люблю...
Национализация элит, вы не ответили. Национализация элит. Элиты живут в Лондоне.
Ну, я хочу понять, вы о ком говорите. Если есть какие-то бизнесмены, которые живут...
Я говорю о примерно 70% крупнейших предприятий России, которых дом офшоры. Офшоры. Я говорю о чиновниках, у которых дети учатся в Великобритании и так далее, и так далее. И, скорее всего, не вернутся. Мы чувствуем себя одиноко без элит. У нас нет национальных элит.
Вы знаете, значит элиту... Вообще понятие элиты.
Был люди, спор, принимающие был судьбоносные
спор,
решения.
Был спор. Люди, принимающие судьбоносные решения, это значит не элита, а руководители.
Нет, это не элита. Крупная корпорация,
элита,
это тоже.
Элита – это гордость нации. Это в том числе и писатели, и артисты, и музыканты, и композиторы. Надо разговаривать конкретно. У нас есть конституция, между прочим, которая... определяет права и обязанности наших граждан, и в том числе право выбирать место жительства. Вот я, наверное, этим ограничусь. И любой другой вопрос, давайте его делать с конкретным. Кого вы имеете в виду и на кого вы не хотите ориентироваться?
Вы считаете, что проблема не существует?
Понимаете, для меня проблема не существует. Потому что я отвечаю за свой участок работы, и я никуда не собираюсь. И живу в России, и буду продолжать это делать.
Сергей Лавров, я тоже, наконец, перейду к вопросам слушателей. Вы знаете, у нас слушатели разные. Слушатель Джон Тефт из Москвы прислал вопрос. Вот вы работали как министр с четырьмя госсекретарями, с двумя республиканской администрацией, двумя демократической администрацией, еще Мадлен Олбрайт в Нью-Йорке. Когда и с каким госсекретарем вам было комфортнее работать, интересуется слушатель Джон Тефт?
А я себя со всеми хорошо чувствую и чувствовал. Я не вижу, честно говоря, смысла как бы вот выяснять личные... Потому что все зависит от личных качеств. Если тебе лично комфортно с человеком, то проблемы, которые ты обсуждаешь с ним, не имеют большого значения. Ты все равно либо их решаешь, либо ты их не решаешь. Говорить, что мне комфортно с теми, кто со мной соглашается, и мы о чем-то договариваемся... Не могу, потому что я тоже понимаю, что государство СССР Соединенных Штатов имеет свою линию, которая далеко не всегда и практически никогда не совпадает ныне с российской линией. Но мне очень комфортно с Джоном Керри, как мне было комфортно и с Хиллари, и с Кондолизой, и с Мадлен Олбрайт. Правда, я с ней общался, когда мы еще были в Нью-Йорке представителями.
Паул был еще.
Да, маленький секрет. Она мне разрешала курить в своей резиденции. Это был этаж.
Конечно, было комфортно.
Этаж гостиницы «Уолдорф Астория». И вот нарушали мы с ней... даже еще тогдашнее достаточно либеральное американское законодательство.
А в этой связи у меня вот такой вопрос. Вчера этот же слушатель, который у нас был в эфире, сказал, что президент Обама готов принять участие в нормандском формате, если его пригласят. Есть ли какая-то официальная реакция?
А его приглашали?
Не знаю, это у меня к вам вопрос.
Нет, а его приглашали? Я просто пропустил это интервью, Алексей. А как возник вот эта реплика?
Я задал вопрос, почему вот есть нормандский формат, но нет американцев, и почему американцы, которые на Украине как бы сзади, но не участвуют вот в конкретном регулировании. Он сказал, что президент Обама готов был бы участвовать в этом, если его пригласят. Конец цитаты. Я уточнил, он сказал «да».
Ну, знаете, нормандский формат был инициирован президентом Франции, Франсуа Олландом. Наверное, вопрос нужно ему адресовать.
В России же имеет мнение, нужно ли включать американцев впрямую в регулирование конфликта на Украине. Их же там нет. Ни в Минске, ни в Нормандии.
Все, включая Соединенные Штаты Америки, устами президента поддержали минские договоренности от 12 февраля, которые не выполняет Киев. С первого же дня они стали заявлять, что никаких обязательств слушать Луганск и Донецк по вопросам конституционной реформы они на себя не брали, что ложь. обязательства эти есть, они записаны в Минских договоренностях. А потом они приняли закон об особом статусе, который поставил, перевернул все с ног на голову. И последовательность шагов, которые, под которыми подписался Киев, они исказили. Поэтому мой ответ такой. Если Соединенные Штаты, как и весь остальной мир, поддерживают полное выполнение Минских договоренностей, то у них есть огромный, колоссальный рычаг воздействия на ту сторону договоренности, которая их не выполняет. Именно на украинское правительство.
Но вы считали бы это желательным? Вот мне непонятен ответ, честно
говоря. Знаете, скажу. Я не знаю. Но то, что документ 12 февраля является наилучшим на сегодняшний день компромиссом, это признают все. Получился бы документ таким, если бы в этом ночном переговорном процессе участвовал Барак Обама, я не знаю. Поэтому я не могу гадать. Но документ получился хорошим. И сделали его 4 человека. Вот это нормандский формат. А выполнять его надо обязательно. И вот здесь Соединенные Штаты могут сыграть неоценимую роль. Потому что их уровень воздействия на Киев зашкаливает.
Мы сегодня Соединенных Штатов, конечно, с этой темы не скоро уйдем. Вот этой темы. Вы упомянули то, что занимает умы многих людей, так или иначе интересующихся международной политикой, что США последние годы ведут не просто незаконные с точки зрения международного права войны, не просто разрушительные, а для них же самих вредные. Меня мучает вопрос давно, почему это происходит? Значит, в России есть круг людей, который видит в этом какой-то вот далеко идущий план, далеко идущий заговор, который связан то ли с ценами на нефть, то ли там приводится много-много аргументов, зачем, например, Америке нужно было бомбить Ливию, зачем Америке нужно было вот устраивать это все в Ираке и все, что вы упомянули. Сами американцы, когда с ними разговариваешь off the record, они склонны считать, по крайней мере, те, с кем разговаривала я, это от политологов до действующих сотрудников Госдепартамента. Они вот так за рюмочкой склонны считать, что это просто вот невежество. Я вам приведу в пример историю, которая меня... Две истории, которые меня потрясли, поскольку у нас время есть, коллеги позволят. Однажды я разговаривала со своей учительницей, которая у меня преподавала, когда я училась в США. И она меня спросила, когда изменилось отношение русских к Америке. Я сказала, что очень в худшую сторону. Я сказала, что очень сильно изменилось в 99-м году, после того, как вы бомбили Югославию. У нас вот как-то глаза открылись, мы по-другому стали на это смотреть, по крайней мере, мое поколение. И она мне говорит, мы не бомбили Югославию. О чем ты говоришь? Я говорю, ну как же, 99-й год, Белград. Она говорит, я первый раз об этом слышу, это не может быть.
Она в каком возрасте-то?
В нормальном возрасте, ей было 50 с чем-то на тот момент.
И это... она вас учила? Она чему-то могла вас научить?
Я об этом и говорю, Сергей Викторович. Это не единичный случай. Я ей говорю, вот там Google, просто вот там в другой комнате компьютер. Посмотрите, она вернулась, на ней лица не было. Она говорит, я поверить не могу в то, что я об этом не знала. И это типичная ситуация. Она здесь не кажется такой. Ты только когда погружаешься в американскую среду, ты понимаешь, насколько она типична. Это Нью-Гемпшир, это Новая Англия, это не где-нибудь далеко. Я вам расскажу ситуацию еще хуже, которая меня просто... Ну, даже я, зная, как это обстоит там внутри, погружаясь в американскую глубинку, эта история меня просто потрясла. Я обедала off the record с одним из сотрудников Госдепартамента. Не буду, конечно, называть кто, но человек пожил и здесь, и в других, на постсоветском пространстве. Много раз был в командировках. И мы обсуждаем какие-то вещи. И в том числе обсуждаем войну в Грузии. И его жена говорит, какая война в Грузии? Я говорю, ну как, война в 2008-м? Она говорит, я не в курсе. Она не знала об этом
счастливая
ничего.
Женщина.
Это меня не удивляет, потому что таких случаев очень много. Ну, президент не понимает, когда.
Нет, Путин не считает, что там была война.
Нет, секундочку.
Извините.
Ты
помнишь? Поэтому эта женщина тоже считает.
Я считаю, очень плохо.
Что сейчас передергиваешь? Человек вообще не слышал, что там был какой-то военный конфликт. И ты прекрасно помнишь резолюцию Конгресса, в которой... резолюцию Конгресса по поводу Украины совсем недавно, в которой они сказали, что Обама протянул руку помощи Путину, руку другу. А Путин после этого напал на Грузию. Ничего, Обама тогда не был президентом. Ну, неважно. В общем, ваше мнение. Это хитрый план или это просто обычное невежество, которому много иллюстраций?
Насчет Кавказа в августе 2008 года Путин был премьер-министром тогда. И он был в Пекине, когда все это началось. И он рассказывал, как он подошел к Бушу который тоже был в Пекине на открытии Олимпиады, и сказал: «Джордж, я только что получил известие, что Саакашвили напал на Цхинвал и на миротворцев». И по его словам, Владимира Владимировича, Буш так как-то смутился немножко, говорит: «Ой, как плохо», и ушел. Вот если говорить про те дела, то, конечно, это был не Обама, это был Джордж Буш. А за несколько месяцев до этого, в апреле 2008 года, тот же Джордж Буш вместе с Ангелой Меркель, вместе с Николя Саркози и другими лидерами НАТО, встречаясь в Бухаресте на саммите Североатлантического альянса, приняли документ, в котором было написано: «Грузия и Украина будут в НАТО». И по моей оценке, это сыграло немаловажную роль в том, что у Саакашвили просто поехала голова. И он решил, что ему все дозволено. Тем более, там за пару недель до того, что случилось, там была Кондолиза Райс в Тбилиси. Я у нее потом спрашивал, о чем говорили. Она говорит: «Ну, я призывала там, к тому, чтобы он политическое урегулирование продвигал». Наверное. Насчет того, что стоит за вот этими событиями, это отсутствие профессионализма или желание создать управляемый хаос, в котором ловить рыбку проще в мутной воде. Я, честно скажу, я все-таки сторонник того, что американцы не глупые люди. И то, что они делают осознанно. Хотя они подрастеряли профессионалов, у них ближневосточники были очень-очень квалифицированные, сильные. Сейчас единицы. Но стратегически они не хотят создавать ситуацию, при которой вот эти важные регионы мира будут жить, как бы поживать и добра наживать самостоятельно без них, без американцев. Поэтому им важно, чтобы все время кто-то от них зависел. Понимаете? Израиль зависел в противостоянии с арабами.
То есть управляемый хаос.
Ну, в конечном итоге можно и так сказать. Но эта управляемость, она... Ну и да, что касается украинского кризиса, то не дать, не позволить нам с Евросоюзом углублять наше партнерство. А лучше всего отбросить перспективы такого партнерства назад. Особенно между Россией и Германией. У меня нет никаких сомнений в том, что это стратегическая цель, и я об этом говорю не просто потому, что я догадываюсь, а у меня есть источники, которым я доверяю. И плюс смысл дальнейшего существования НАТО. У них был Афганистан как объединяющий фактор. Вот ни в коем случае нельзя нам расслабляться, давайте коалицию, все натовские страны там участвуем и так далее и тому подобное. Потом нужно было, значит, вот войска выводить. И уже все устали от этого Афганистана, прекрасно понимая, что там не скоро и уж тем более не в присутствии оккупационных войск можно будет политическое урегулирование продвигать. И нужен какой-то новый предлог, чтобы эта НАТО сохраняла свою сплоченность, если хотите. А насчет подготовки армии, вот сейчас много говорят, да, готовят американцы, начали готовить украинскую армию. Во-первых, они заявили, что уже 20 лет этим занимаются. Но тогда грошем цена, как подготовителям вооруженных сил, как тренерам. Армия разваленная украинская была. А потом возьмите, они в Афганистане армию готовили, в Ираке армию готовили. Хоть какие-то успехи у этих армий в борьбе с террором есть, по-моему, нет.
Скажите, пожалуйста, когда вы сказали о союзе России и Германии, я вспомнил, что эта концепция существует не первый век, и эта концепция, в частности, императрицы Александры Федоровны и так далее. Так что, делим Польшу снова? Перспективы. Мы и Германия вместе, страны лимитрофы идут отдыхать, значит, мы их делим быстро, давим, и от Кёльна до Владивостока имеем...
Это у вас все-таки еще...
От Александра Федоровна.
От Александра Федоровна, да.
А мне интересно, что вы думаете.
Я считаю, что союз партнерства, такое открытое партнерство России и Германии необходимо совсем не для того, чтобы опять там делить земли и территории, а для того, чтобы встряхнуть Европейский Союз И все-таки, чтобы в этом Европейском Союзе возобладала линия на отстаивание своих интересов, интересов государств, которые в этот союз входят. Чтобы не отдавать на откуп политику Евросоюза маргиналам, которые, в общем-то, выполняют указания из-за океана. Вот и все.
В этой связи не видите ли вы процессы так, что американцы запрещают немцам этот союз, который выглядит столь органично для вас?
Запретить, наверное, Германии трудно. Это было бы, наверное, позором национальным для немцев. Я не думаю, что они пойдут на то, чтобы воспринять запреты. Но американцы могут и делают немало для того, чтобы не допустить сближения России и Германии.
Фактов нет. Мы просто знаем об этом и все. Фактов нет.
Ну, есть факты, но я не могу их раскрывать. Мы знаем, какую работу проводят американцы по столицам, какие они месседжи, так сказать, доносят и до Германии, да и до многих других. Дошло до того, что в одной из восточноевропейских стран, которая освобождала Красная Армия, американские эмиссары требуют от правительства ускорить снос памятников героям Второй мировой войны.
Страну не назовете?
Нет.
Сергей Викторович Лавров в эфире трех радиостанций. Сергей Викторович, кто сбил Боинг? Что вы знаете по этому поводу?
Я бы был признателен за информацию, которая могла бы пролить свет на эту трагедию. Мы очень серьезно обеспокоены, как все это расследование проводится. Совсем недавно, уже скоро год будет, совсем недавно была информация, что туда наконец пустили малайзийских специалистов, которые там еще 2 тонны, по-моему, обломков и останков привезли. Но почему это? Помогали им представители службы безопасности Донецкой Народной Республики. Почему сразу этого нельзя было сделать? Почему все это происходило с какими-то непонятными задержками, под каким-то покровом тайны, вопреки правилам, которые в Международной организации гражданской авиации существуют, вопреки резолюции Совета Безопасности, которая постановила ежемесячно докладывать о ходе расследования? Никаких докладов вообще в Совет Безопасности не поступает. Мы только, по-моему, одни суетимся. Недавно голландцы, значит, опубликовали какую-то промежуточную информацию и попросили всех, кто может подтвердить наличие этого бука на территории вот недалеко от места катастрофы. А почему другие видео не показывают и не просят подтвердить какие-то знания о том или ином эпизоде, вот включая человека, который работал на аэродроме, который видел, как истребитель улетел с 2 ракетами, вернулся с 1 ракетой, назвал фамилию пилота. Почему никто нам не отвечает на наши многократно задававшиеся вопросы, где обещанные данные переговоров диспетчеров?
Они были опубликованы в голландской прессе полностью.
В голландской прессе? Украинские диспетчеры?
У вас следственная группа.
Нет, данные украинских диспетчеров я не знаю, чтобы они...
Запросите.
Но если они были в голландской прессе опубликованы, почему наши средства массовой информации об этом молчат?
Ну, говорили.
Нет, я не слышал об этом.
Пришлите,
пожалуйста, это будет интересно. Ну и уж точно нигде не было опубликовано то, что американцы обещали. Они обещали данные со спутников и данные с аваксов, которые работали в этом районе в тот день.
В этой связи хочу просто доспросить, если быть точнее. Скажите, пожалуйста, у меня такое иногда впечатление, что российская сторона выступает портпаролем донецких и луганских, ну, ополченцев, сепаратистов, как хотите, а американцы выступают портпаролями Киева. В этой связи тогда, может быть, все-таки напрямую, ну да, вы с Керри, ну как почтальона, президенты не звонят друг другу, не встречаются. Уровень доверия, наверное, на нуле. Сергей Юрьевич, это какая-то такой сюр происходит,
понимаете,
нет?
Понимаете, вот беда в этом плане заключается в следующем. Я упоминал уже, что накануне госпереворота были телефонные контакты между Обамой и Путиным. Обама просил, значит, убедить Януковича не выводить армию. Он и не собирался этого делать, между прочим. А Путин сказал: хорошо, мы будем делать все, чтобы ситуацию успокоить, чтобы мы поддержим это соглашение, хотя это соглашение, по сути дела, является актом о капитуляции законно избранного президента. Ну хорошо, ради стабильности на Украине мы его собираемся поддержать. Но я тебя, Барак, прошу, сказал Путин, вы повлияете на оппозицию, чтобы она тоже не хулиганила и не сорвала весь этот процесс, и не прибегала к насильственным методам, потому что тогда уже была масса случаев, когда и снайперы стреляли, и поджигали здания партии регионов, и Барак пообещал. А на утро произошел переворот. И никто из Соединенных Штатов просто не позвонил, не сказал: вы знаете, да, вот я помню, мы договорились, что ни те, ни другие не будут безобразничать. Ну вот не получилось. Ну хотя бы так сказать.
То есть бессмысленно.
Бессмысленно. Значит, то же самое произошло, когда мы собрались в женевском формате. Керри, Эштон, Дещица и Лавров. И мы там приняли заявление, в котором содержался пункт о немедленном начале конституционной реформы через диалог с участием всех регионов и всех политических сил. Это под этим подписался Керри. Когда я ему через месяц напомнил об этом, он говорит: да-да, это очень важно, мы продолжаем на них оказывать воздействие. Когда я сейчас ему об этом напоминаю, он говорит: ну что ты, и напоминаю про госпереворот, и про разговор с Обамой, и про Женевское заявление от 17 апреля прошлого года. Он говорит: слушай, ну это же было давно. Ну уже надо вот сейчас разруливать ситуацию.
Так они не говорят, то есть, Путин и Обама не говорят.
Нет. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что они говорят: ну что ты, кто старый помянет, тому глаз вон. Но сегодняшнее-то, оно производное от старого, от того, что не заставили украинцев выполнить обязательства от 21 февраля создать правительство национального единства. Дали им возможность захватить власть и создать правительство победителей. И начать заявлять о том, что, как Ярош заявил, что русские никогда не будут ходить в нашу церковь греко-католическую, русские никогда не будут на украинском языке думать и разговаривать, и не будут восхвалять Бандеру. Поэтому русских в Крыму быть не должно. Это же было сказано в конце февраля. До того, как все началось в Крыму.
Да, со всей определенностью.
Да. Я вам скажу, я просто чтобы эту тему не забыть, я откровенно вам скажу, и надеюсь, президент не будет на меня сильно наругаться, он говорит своим партнерам: если бы вы заставили эту оппозицию бывшую, которая попыталась госпереворот совершить, вернуть все на условия соглашения 21 февраля, и не допустить вот этой русофобии, причем такой воинственной и насильственной, с угрозами и с попытками захвата зданий и в Крыму, и в других местах. Ничего бы не... Янукович бы остался до конца года президентом. Ясно, что на выборах он бы, конечно, не победил. И не было бы тысяч убитых, не было бы десятков тысяч раненых. По-прежнему продавали бы мы газ по $168 и предоставляли бы оставшиеся транши из 15 миллиардов как миленькие. Все бы было, как договаривались. А зачем это было устроено? Я вот уже сказал.
Чтобы вернуть России Крым, видимо. Нам у нас остается 2 минуты до новостей, я поэтому как-то немножко сбавлю накал дискуссии, задам вопросы от наших слушателей. Задает Лейла Самандарова, и не просто задает вопросы, а оставляет еще свой мобильный телефон. Она вас спрашивает: Сергей Викторович, у вас всегда такой хороший и ровный загар, как вы его успеваете приобрести при вашем плотном графике? Мобильный телефон у нас записан.
Я смуглый от папы с мамой.
Лейла Самандарова, Сергей Викторович, смуглый от папы с мамой.
Когда вы растекулитесь, уж мы пришли на легкие вопросы, а минута остается тут.
Ну, у нас здоровый образ жизни, поэтому...
Слабость, это слабость.
А я очень мало курю.
Ну, как сколько? Ну, вас видят постоянно сфотографированным курящим.
Это одна фотография 10-летней давности.
Да, у меня осталось 30 секунд. Я все-таки добью свой вопрос. Сергей Викторович, планируется ли встреча или телефонный разговор президента США и президента России?
Пока я не знаю о таких планах, но если президент Обама будет заинтересован в таком контакте, я уверен, что президент Путин ответит.
Я буду продолжать легкие вопросы в таком случае. Будет ли господин Лавров баллотироваться в президенты России в 2018 году?
Кстати, вы же дико популярны.
Да.
Вы Шойгу,
да,
наверное.
Мне
Шойгу.
Очень нравится моя работа. И я буду стараться делать все, что в моих силах на этом месте.
А в президентской работе много от вашей работы?
Знаете, мне очень легко работать с президентом Путиным. И надеюсь, что ему тоже.
Знаете, у нас...
Не совсем.
У нас в Азии приучены к засаде. И вот я сейчас думаю, что слушатель отвечает. Сказал нет, значит, верняк идет. Верняк идет. Или только 18 или 24. Вот единственное.
Алексей Венедиктов, Маргарита Симонян, Сергей Доренко. Мы задаем вопросы министру. Сергей Викторович, продолжая то, о чем мы говорили в предыдущем часе, а мы говорили преимущественно о США, и, может, мы уже так немножко завершим этим вопросом, если коллеги не возражают, блок про США. Возражаешь, Сереж, тогда не завершим.
Куда бы без них-то, класс.
Когда мы говорим с американскими дипломатами, самой большой обидой они говорят о ситуации, которая сложилась со Сноуденом. Это было еще до Украины, и для них очевидно, что это для них такой вот прям позор-позор. И они это воспринимают как позор, и как пощечину, и как страшную обиду на Россию, и лично на Путина, что Россия приютила Сноудена. Как вы считаете, то, что Россия таки приютила Сноудена, это была ошибка? Это был план, спланированная какая-то история? Либо это была случайность, в результате которой Россия не могла поступить иначе?
Это была абсолютная случайность, и поступить иначе мы не могли. Президент самым подробным образом на эту тему высказывался. Но, честно скажу, я удивлен, что вас до сих пор американские дипломаты беспокоят вот с этим вопросом. Потому что я за последний год, наверное, ни разу ни от Керри, ни от его сотрудников не слышал. И наше посольство тоже никто не беспокоил.
Мы вместе, Леш, с тобой были на закрытом мероприятии очень высокопоставленного американского дипломата. И когда, как только речь зашла о том, ну почему же вот так вот вы нас так, а мы вас так, они говорят, а что, а Сноуден? Это первое, что он сказал.
Знаю,
очень большая обида.
Она общается с ЦРУшниками, вот в чем дело. Знаете, вы общаетесь не с ЦРУшниками.
Они у нас, наши граждан хватают по всему миру, воруют, крадут, вопреки имеющемуся договору между нами, о том, согласно которому хотя бы нас нужно информировать о том, что вот такой-то гражданин совершил преступление, давайте им займемся. Воруют, таскают до сих пор. И такие случаи продолжаются. Совсем недавно еще один произошел. Мы сейчас с этим разбираемся. А Сноуден, что Сноуден? Он сел в самолет, он летел транзитом. Транзитом. Летел он, по-моему, куда-то в Латинскую Америку, в Боливию, что ли, он летел.
По-моему, он в Эквадор.
И должен был пересесть с самолета на самолет в Москве. Пока он летел в Москву, они аннулировали его паспорт, официально об этом объявили. То есть мы даже юридических правовых оснований не имели, чтобы его каким-то образом, значит, высадить, пересадить. Он вышел, попросил убежище. Оно им было предоставлено, потому что преследовали его за... Вот это же неоднозначная ситуация. И в администрации есть люди, которые понимают, что что-то тут не так. И что нет такой стопроцентной правоты на стороне тех, кто требует его немедленной
выдачи. Конечно, нашей редакции мы считаем его героем.
Но его многие в США считают героем, там же и памятники ему даже такие импровизированные ставили. И это была случайность, и когда мы оказались с этой случайностью один на один, мы не имели никакого варианта, кроме как предоставить ему возможность безопасно находиться там, где он захотел остаться.
С Дона выдачи нет?
Ну, с Дона выдачи нет. И президент неоднократно говорил, что мы исходим из того, что он не будет здесь заниматься политической деятельностью. Это чисто гуманитарный жест. И если он захочет куда-то уехать, это его полное право.
Но все равно гордость можно испытывать по этому поводу. Вы знаете, я в речи всех наших официальных представителей слышу обычно жалобы. То есть мы превратились в страну жалоб. Украина – жалобы. Вот даже если позволите, не желая вас обидеть, я перечислю жалобы, которые высказали только что вы. Ливия, Йемен. Вы сказали, в Йемене двойные стандарты. Украина не соблюдает протокол. Даже только сейчас, выступая перед нами, вы за час уже пожаловались на Сирию, Ливию, Йемен, Украину. Мы страна жалоб. Мы все время в отступлении. И нас все время обидели.
Почему?
Потому что я слышу.
Нет, ну хорошо, но я же...
Хорошо, у нас из успехов. Давайте, Сноудена
Крым. Почему вы это называете жалобой?
Вы меня спросили,
как мы относимся к ситуации. Я вам отвечаю, что с терроризмом борются неправильно наши партнеры. И привожу примеры.
Просто инициатива в мире. Инициатива в мире. Да. Это важный аспект. Инициатива. У нас нет инициативы. В Йемене нет, в Сирии нет. Сегодня нет. Была, но ее больше нет. В Ливии не было. На Украине нет. Мы все время говорим, они нарушили, они сделали это. Знаете, мы все время говорим, как изнасилованная дурочка. Изнасилованная деревенская дурочка.
Вообще обязательно дурочка.
Правда. Ну, потому что мы все время жалуемся.
Почему
мы жалуемся?
Нет, я с вами не согласен. Во-первых, по Сирии. Мы, я считаю, сделали огромный вклад в то, что нет там пока еще, и дай бог не будет, повторения ливийского сценария. Мы не позволили получить согласие на силовое вмешательство извне. Поэтому масштабы вмешательств сейчас неизмеримы с теми, которые могли бы быть, если бы такая резолюция была пропущена Россией и Китаем. Мы с Китаем вместе применяли вето. Мы инициировали по Сирии межсирийские переговоры, второй раунд которых только-только завершился в Москве, на которых впервые была принята так называемая московская платформа из 10 пунктов. Впервые о чем-то оппозиция, причем широкая оппозиция, а не отдельный ее какой-то отряд, согласилась с представителем правительства. Это создает возможность сейчас для того, чтобы ООН, которая была в таком полудремотном состоянии по Сирии последние 2 года, сейчас опять зашевелилось. И будут начинаться уже контакты под крышей ООН, которые во многом подготовлены нашими усилиями. По Йемену мы очень многое сделали для того, чтобы нынешняя ситуация все-таки развернулась в политическое русло. И в этом мы не одиноки далеко. У нас есть партнеры, в том числе разделяющие полностью наши подходы в этом регионе. Поэтому я не хочу нахваливать наши действия по Украине. Минские договоренности – это прямой результат и сентябрьские, и февральские, которые сейчас уже стали главными. Это результат инициатив Путина по итогам его разговоров с Порошенко. Поэтому
если считать победу...
Мы жаловаться уж совсем. Мы не о победах ведем речь.
Потому что Минск – это процесс, который, к сожалению, буксует. И мы понимаем, что его заставляют буксовать американцы. И знаете, сколько они будут заставлять его буксовать? Столько, сколько захотят. Вот захотят 2 года, будет 2 года. Захотят 10, будет 10.
Боюсь, что у них не получится. Не 10.
Почему?
И даже 2 не получится.
Почему?
А потому что государство украинское находится в очень хрупком состоянии. И сохранять его в этом состоянии означает рисковать, что оно надломится.
И американцы на это не пойдут.
Я думаю, они это понимают.
Сергей Лавров. Сергей Викторович, объясните мне такую загадку. Вот С-300, которые мы решили возобновить поставки Ирану, да, вне санкций, потому что это не попадало под санкциями. И противоракетная оборона, ПРО, глобальное ПРО. И там это защитные системы. И там в одном случае президент говорит, это защитная система С-300, она не ухудшает ситуацию в регионе. ПРО – это тоже защитная система, но она глобально ухудшает ситуацию. Это разные логики. Объясните, пожалуйста, и там защитные, или там и там защитные, или не там, не там?
Ну, у нас нет разной логики, у нас одинаковая логика.
Нет.
По отношению и к ПРО,
и к ПРО, и к...
Нет, вы понимаете, во-первых, С-300 это не то оружие, которое может быть использовано для защиты от ядерного оружия. А противоракетная оборона строится именно для защиты от стратегических вооружений, ядерных наступательных вооружений. С-300 годится для того, чтобы защищаться от ракетных систем, нестратегических, от ударов с воздуха и так далее. Но ПРО – это совсем другая штучка. Она напрямую затрагивает возможности стратегических сил ядерного сдерживания. И именно поэтому мы уделяем такое внимание и тому, что делают американцы, и, в общем-то, в политическом плане принципиально разъясняем нашу позицию, но в практическом плане делаем необходимые вещи для того, чтобы и это ПРО не стало препятствием для поддержания стратегического баланса, стратегического равновесия.
Ну, тогда все-таки про С-300 вы разъясните, да, оно вот поставки, возможные поставки, графика до сих пор нет, как я понимаю, но возможные поставки, оно же ухудшает ситуацию в регионе, они меняют баланс сил?
Ухудшают ситуацию в каком смысле? В том, что те, кто хотят ударить по Ирану до сих пор, будут, наверное, думать дважды, как минимум, прежде чем это сделать.
И поэтому будут поставлять Украине.
Очень интересно, что?
И поэтому будут поставлять беспилотники Украине, те, кто хотят ударить по Ирану. Речь об Израиле, конечно.
Я не слышал о том, что Израиль собирается беспилотники поставлять Украине. Это
спекуляции.
Будет... Спекуляции идут давно, подтверждения они не получают. Насчет С-300. Первая реакция Барака Обамы была достаточно оригинальной. Он сказал, я вообще удивляюсь, почему они с 2009 года до сих пор как-то этот мораторий держат русские. И, дескать, ну, это их право там. Да, мы просили их в свое время, но они обещали, но 5 лет, я не думал, что они продержатся 5 лет. Вроде бы так ничего. Вчера вдруг он же говорит совсем другие вещи, что это неправильно, идут переговоры. Поэтому вот это к вопросу о том, чему доверять и как вести речь с нашими американскими партнерами. Постоянно какие-то вот зигзаги и изменения оценки. Это наше право, мы ничего не нарушали. Мы это сделали для того, чтобы стимулировать Иран на более конструктивный подход к переговорам. Это стимулирование сработало. Достигнут очень важный этап в переговорном процессе, политические рамки урегулирования, они сейчас переводятся уже на язык практических договоренностей. Поэтому никаких... Да, ну а то, что происходит в том числе в Йемене и в целом в регионе, показывает на, в общем-то, наличие серьезных рисков. И мы не хотим, чтобы еще и Иран стал объектом применения силы нелегитимной.
По этому поводу, Сергей Викторович, Карлос Мендоса из Мексики спрашивает, почему Россия не размещает ядерное оружие в какой-либо из латиноамериканских стран, чтобы сдержать провоцируемое США приближение НАТО к своим границам? И безумное количество вопросов именно из Латинской Америки вот таких. Получит ли Венесуэла российскую военную базу? Это Родриго из Бразилии. Хуан Гильермо Лима Клара, тоже из Бразилии. Планируете ли создание совместной армии БРИКС? В общем, Латинская Америка нас любит, хочет и ждет. Где мы?
Ну, насчет ядерного оружия, я думаю, что все...
Поставить ядерную бомбу.
Я думаю, что все понимают, что нужно пресекать любые действия, которые направлены на распространение ядерного оружия. Как, как распространение в смысле его обладания новыми и новыми государствами, так и географическое распространение. Вот американцы нарушают договор о нераспространении ядерного оружия, потому что у них тактическое ядерное оружие размещено в Европе на территории 5 стран. И более того, в рамках НАТО существует программа, в соответствии с которой к обслуживанию, к обладанию навыками вот, обращаться с этими системами тактического ядерного оружия привлекаются граждане этих 5 государств, граждане других стран НАТО, помимо Соединенных Штатов. Это очень серьезный риск для договора о нераспространении. Мы на это внимание обращаем, и мы не считаем, что безопасность нашей страны нужно обеспечивать путем переброски наших ядерных арсеналов куда-то еще. Что касается неядерных сил Российской Федерации, в том числе и военно-морских, и военно-воздушных, стратегической авиации.
Военные базы.
Я говорю про неядерные силы. То мы... заинтересованы в том, чтобы наши вооруженные силы могли выполнять, были в состоянии выполнять задачи в любой точке земного шара. Это и касается дальних походов наших военных кораблей и дальних полетов нашей стратегической авиации. Мы используем аэродромы, порты. Готовы договариваться о создании пунктов материально-технического обеспечения зарубежными странами. Наносили визиты наши корабли, самолеты, в том числе в Венесуэлу, в другие страны региона. И мы заинтересованы в том, чтобы это делалось на регулярной основе. База для этого как таковой, вот база в понимании американской военной базы. Это крепость укрепленная, защищенная, нашпигованная современными вооружениями. Нам в этом потребности не видится. Но возможности остановиться, заправиться, дать отдохнуть экипажу, пополнить запасы. Такие возможности есть, и мы будем их наращивать.
Чуть ранее вы сказали, что натовцы выходят на вас в связи с тем, что в связи с полетами нашей дальней авиации, в связи как раз с походами наших кораблей, выходят на вас, сокрушаясь, что нет механизмов согласования, и пытаясь наладить новые механизмы согласования. Скажите, кто это был, на каком уровне, когда это было сделано, и каковы перспективы этого?
Ну, я сказал, если они официально к нам обратятся...
Пока не было официально.
Официальных обращений не было.
Пока прощупывали.
В разговорах которых намекали.
Как вы относитесь к военному...
Ну и, кстати, извините, да. Разговор касался прежде всего вот полетов авиации, проведения учений на стыке границ России и стран НАТО. Про корабли здесь вообще никакого разговора нет.
Проанализируйте, пожалуйста, возможность полномасштабного военного союза России и Ирана. У нас, кажется, общие враги.
Знаете, мы имеем военный союз, военно-политический союз в виде организации договора коллективной безопасности. Иран является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Это не военная организация. Она занимается борьбой с общими угрозами, в том числе с терроризмом. Есть такая так называемая региональная антитеррористическая структура ШОС, в которой участвуют и члены, и наблюдатели. И это вот тот самый механизм, который для нашего общего врага, терроризма, создан, и в рамках которого мы с Ираном...
Ну, представьте себе, что существует военный союз России и Ирана. Чем это хуже?
Этот вопрос, извини, перебью, это самый популярный вопрос от наших слушателей из Ирана. Огромное количество людей задают именно этот вопрос. Хотя мы с Сережей не договаривались.
Мы не договаривались.
Они говорят о том, что вот нам раньше казалось, что Россия прохладно настроена по отношению к Ирану, а теперь кого ни спроси на улицах иранских городов, что вы думаете о России. Они ответят, Россия отстаивает интересы Ирана, помогает нашей стране.
Это же совсем очевидные вещи, да? Совсем
очевидные вещи.
Нет, значит, военный союз нам совершенно не нужен ни нам, ни иранцам. Я в этом убежден, и никаких предложений мы от Ирана на этот счет не получали. И я думаю, это совершенно нереалистично и не нужно.
Извините, Сергей, что касается... министр обороны Ирана в Москве 3 дня тому назад сделал предложение о создании военно-политического союза Индии, Китай, Иран и Россия.
Ну, это немножко другое. Индия, Китай, Иран и Россия объединены в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Там и члены, и наблюдатели активно взаимодействуют и в рамках вот этой антитеррористической структуры, и в рамках могут взаимодействовать регулярно проводимых учений военных, которые носят прежде всего антитеррористический характер, либо характер подготовки к преодолению последствий стихийных бедствий и прочих чрезвычайных ситуаций. Я уверен, что этого вполне достаточно для того, чтобы продвигать эти идеи. Министр обороны Ирана здесь был на международной конференции по безопасности, где присутствовали еще несколько десятков министров обороны. Но насчет отношения в Иране к России, я думаю, что справедливо люди отмечают
Я хотел добавить, сказав, что вы, кажется, как нам, может быть, коллеги разделяют это чувство, с гораздо большей симпатией говорите о союзе с Германией, чем с Ираном. Отсюда следствие, может быть, не устарела ли ориентация все время на Европу?
Я же не говорил о союзе с Германией, о военно-политическом союзе.
Ну, в идеале, может быть.
Нет, я этого не говорил. Я говорил о сотрудничестве с Германией. О сотрудничестве с Германией для того, чтобы обеспечить самостоятельность действий Европейского Союза. Вот о чем я говорю. А что касается нашей роли в иранских делах, то все это признают. Вот договоренность, которая сейчас вот облечена в политические рамки, и которая зафиксирована была в этом городе Лозанне, эта договоренность опирается на концепцию, которую выдвинули мы несколько лет назад. Взаимность и поэтапность. В конкретном плане она содержит развязки, которые пока еще должны быть положены на бумагу, но они уже, в принципе, одобрены от референдума, так сказать. Развязки технические по вопросам, по масштабам сохраняемой ядерной программы в Иране, развязки, которые были предложены во многом российскими специалистами. Во многом эта договоренность опирается на учет нашего сотрудничества с Ираном в развитии его ядерной энергетики, которая ничем никогда не была ограничена, несмотря на все санкции, и которая сейчас будет подтверждена как абсолютно легитимная сфера приложения наших совместных с Ираном усилий. И конечно, военно-техническое сотрудничество с Ираном мы будем развивать. И это С-300, и ограничения на поставки вооружения Ирану по линии Совета Безопасности, которые были введены, будут сняты. И у нас очень-очень хорошие перспективы открываются. Поэтому, да, мы в военно-технической сфере многое можем сделать вместе.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Сергей Викторович, вы говорили о нераспространении оружия массового поражения. Насколько велика вероятность, что нынешние технологии, при нынешних технологиях оружие массового поражения, и ядерное в том числе, могут попасть в руки либо террористических групп, либо государств, которые поддерживают террористические группы? Насколько эта угроза возросла? Или она купируется сейчас великими державами?
Ну, эта угроза существует. И еще много лет назад, я еще работал в Нью-Йорке представителем России при Организации Объединенных Наций, Россия инициировала резолюцию Совета Безопасности, которую поддержали Соединенные Штаты и другие постоянные члены Совета Безопасности, Франция, Великобритания и Китай, резолюция, посвященная выработке конкретных мер, практик на национальном уровне при международном таком мониторинге, которые сокращали бы риски попадания ядерных материалов и тем более компонентов ядерного оружия в руки негосударственных субъектов. Это такой термин, который охватывает и террористические структуры, но и, может быть, какие-то там преступные группировки. Эта резолюция заложила основу для создания достаточно такой эффективной сети обмена информацией, передачи опыта, внедрение каких-то оправдавших себя механизмов в одних странах, в практику других государств. И в развитии этой вот резолюции была разработана уже затем российско-американская инициатива, глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма. Это тоже вот продвижение прогрессивных, эффективных методов, технологий, оборудования, которые позволяют предотвращать, выявлять. Слава богу, пока...
Риски не растут?
Риски, по крайней мере, каких-либо случаев выявления фактов попадания компонентов ядерного оружия в негосударственные руки не выявлено.
И в связи с этим вопрос, мы знаем, что несколько раз уже Обама, американцы предлагали дальнейшее сокращение ядерных потенциалов России и США. Какая наша позиция? Или мы находимся на том этапе, что сейчас вот так?
Это, знаете, во многом это от лукавого, да. Вот этот вот ядерный ноль. Потому что мы же не просто поставили задачу, чтобы никогда не было ядерного оружия на Земле. Мы ставим задачу, чтобы мир был безопасным. А это означает, что мы должны учитывать те новые технологии, которые в военной и военно-технической сфере появляются с момента изобретения ядерного оружия. И которые влияют на стратегическую стабильность, и которые обладают, может быть, не менее, а более даже эффективным действием с точки зрения достижения военного результата. Ну, например, американцы работают над созданием гиперзвукового оружия, которое будет не ядерным, но который будет стратегическим. Программа по его созданию называется «Молниеносный глобальный удар». Цель заключается в том, чтобы иметь возможность нанести удар по любой точке земного шара в течение часа с момента принятия решения. Это оружие будет, конечно же, более гуманным, если хотите, с точки зрения неповторения Хиросимы, Нагасаки, радиации. Но с точки зрения военного эффекта оно будет более мощным, нежели ядерное оружие. Во-вторых, есть большая проблема с планами Соединенных Штатов вывести оружие в космос. И уже оттуда, в общем-то, решать те же самые задачи.
Мы, не ядерно.
Я надеюсь, что и не ядерного там не будет, а уж тем более ядерного. Мы с Китайской Народной Республикой выступили несколько лет назад с проектом договора о неразмещении оружия в космосе, который поддержан практически всеми, включая Европу, кроме Соединенных Штатов. Не хотят они такого договора, что тоже наводит на мысли. Кроме того, конечно же, система противоракетной обороны. Это, понимаете, если
представим на минуточку, нет ни у кого ядерного оружия. У американцев есть вот это сверхзвуковое, гипермощное, неядерное стратегическое вооружение. И есть противоракетная оборона, которая от всех защищена. Это опасное сочетание, потому что искушение, когда у тебя и щит, и меч, оно возрастает наверняка. Есть такая тема, как договор о взаимном, о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И он может вступить в силу только если определенный перечень поименованных в этом документе стран его ратифицируют. Среди них, конечно же, есть и Соединенные Штаты. Обама, когда избирался на первый срок, среди прочих обещаний, наряду с закрытием базы в Гуантанамо, которую не выполнил и не выполнит, грозился его ратифицировать, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сейчас они ссылаются в ответ на наш вопрос, что Конгресс не дает. Значит, Конгресс не дает ни базу в Гуантанамо закрыть, ни договор это подписать, и поэтому нужно, значит, забыть про все другие аспекты стратегической стабильности, кроме ядерного оружия. Ну и не будем забывать о том, что и в обычных вооружениях у нас дисбаланс колоссальный в пользу НАТО. А если брать размер военных бюджетов, то тут даже, в общем-то, спорить не о чем. Поэтому подходить к дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений можно только комплексно, с учетом всех этих факторов. И неядерное стратегическое оружие, и противоракетная оборона, невывод оружия в космос и ряд других еще аспектов.
Еще одна тема, которую, цитируя вас, поддержал почти весь мир, включая Европу, и не поддержали США. Послезавтра большая часть мира будет отмечать страшную годовщину, столетие геноцида армян. И, конечно, в Армении, да, в Армении это огромное событие, туда приехало много людей, и лидеры государств, и звезды, в том числе голливудские. Туда поедет Путин, туда поедете вы. К нам очень много приходит вопросов по этому поводу, как из Армении, так и из Турции, и из Азербайджана. Вот я вам задам, если позволите, два. Значит, вопрос из Азербайджана от Неджата Гаджиева. Как вы считаете, решение Владимира Путина поехать в Ереван на годовщину геноцида армян не приведет ли к ухудшению отношений России с Турцией и, может быть, с Азербайджаном? И вопрос из Армении. Как вы считаете, вот такой огромный всплеск общественного мнения в связи с годовщиной геноцида, туда приезжала Ким Кардашьян, которая в США известна едва ли не больше, чем Обама, не приведет ли это к тому, что под давлением этого общественного мнения США все-таки признает геноцид армян со всеми вытекающими
последствиями? Насчет того, что сделают или не сделают Соединенные Штаты, я не буду гадать. Это им решать. Каждая страна принимает решение самостоятельно. Мы такое решение приняли очень давно. И, насколько я знаю, многие другие страны сделали то же самое. Понимаете, отдать дань памяти жертвам массовых преступлений не может быть истолковано как повод для того, чтобы с кем-то еще испортить отношения. Как с теми странами, которые, с теми правительствами, которые сейчас действуют на территории, где эти преступления были совершены, так и с другими правительствами. Ну, пожалуйста, вам пример примирения в Европе после Второй мировой войны, примирения между Россией и Германией, между Францией и Германией. Да, масса таких примеров, и Европа, конечно, прежде всего. Мы за то, чтобы нормализовались армяно-турецкие отношения, за то, чтобы был решен Карабахский конфликт, и тем самым нормализовались армяно-азербайджанские отношения. Делаем для этого очень много. Мы поддержали в свое время, несколько лет назад, процесс, который был начат по инициативе Анкары и Еревана, по выработке документов о открытии границ, взаимном признании, развитии сотрудничества и так далее. К сожалению, документы были подписаны, но в силу не вступили, потому что не получилось на данном этапе в Турции с ратификацией. Но мы будем активно способствовать тому, чтобы это состоялось. Что касается Нагорно-Карабахского конфликта, я думаю, мы сделали и продолжаем делать, наверное, больше, чем кто-либо, для того, чтобы найти развязки этого очень сложного, но на самом деле поддающегося решению кризиса. Мы работаем вместе с американцами и с французами в рамках так называемой группы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. регулярно общаемся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Наш президент тоже обсуждает эту тему в ходе своих контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Есть возможности найти, вот, так сказать, общеприемлемую основу для движения вперед. И рассчитываю, что предстоящие контакты, в том числе в Ереване, а также затем, потом к нам состоится визит министра иностранных дел Азербайджана в мае, позволят все-таки ускориться в этом вопросе. Он уже перезрел, по-моему.
Я хотел бы спросить о Лукашенко и 9 мая. Год назад мы читали в русской прессе сообщение о том, что этот парад Победы будет совместным. То есть белорусские войска примут участие на Красной площади, пройдут вместе с русскими, ввиду того, что у нас очень тесный союз. Создается впечатление, что за прошедший год, с тех пор, как эти публикации имели место, Белоруссия решила не компрометировать себя столь тесной дружбой с Россией, и Лукашенко уедет 9 мая к себе. Внимание, я еще раз, я знаю, что у него там парад, но год назад мы планировали совместный парад, если я правильно информирован.
Белорусские войска, вернее, подразделения белорусских военных примут участие в параде 9 мая, поэтому можно не переживать.
Почему бы ему не быть здесь?
Ну, на эту тему уже высказался администрация президента, и Александр Григорьевич будет здесь 8 мая, примет участие в серии мероприятий, которые запланированы на этот день. И затем, как он сам объявил, он поедет принимать парад у себя. Но белорусские военные, белорусские военные будут участвовать наряду с военными целого ряда других стран, и не только стран СНГ, в параде 9 мая.
Да, это не символическое отсутствие.
Вот, я, может, перефразирую, если позволишь. Нет ли у вас ощущения, что господин Лукашенко променял нас на прощение Европы? Или
нет, у меня такого ощущения.
Сергей Лавров, я хотел бы поговорить с вами о казусе Надежды Савченко. Значит, она находится здесь под следствием, она находится в СИЗО. Она сейчас является... Во-первых, есть Минские соглашения по обмену там, пленными, заложниками, как хотите называйте, не помню, как обформулировано. Все на всех. Во-вторых, она депутат Рады с определенным иммунитетом. И в-третьих, она депутат, соответственно, Парламентской ассамблеи Совета Европы, где мы тоже пока члены, там тоже есть иммунитет. И нас постоянно призывают международные организации, напоминают об иммунитете. Поэтому я говорю скорее о юридическом казусе Савченко, там, не касаясь тех обвинений, которые ей предъявлены, но еще не доказано в соответствии с российскими законами.
Она обвиняется в совершении тяжкого преступления, в соучастии в действиях, которые привели к гибели российских журналистов. Я думаю, что, конечно, расследование этих преступлений не должно быть безразличным для нас. Что касается юридической стороны дела, она была арестована до того, как она стала депутатом и Верховной Рады, и членом делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Это уже как бы один факт, который необходимо учитывать. Второй факт в этой связи, который тоже надо учесть, что иммунитет предоставляется функциональный. То есть он действует, когда человек выполняет функцию, соответственно, либо депутата Верховной Рады, либо члена делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Не более того. Ну и насчет обмена всех на всех, она не заложник, она арестованная по подозрению в преступлениях. Здесь может идти речь о задействовании другой части Минских соглашений, где говорится об амнистии всех причастных к событиям на Юго-Востоке. Но чтобы амнистировать человека, его надо сначала довести до суда. Да, и суд должен принять решение. И если суд решит, что она невиновна, тогда вообще вопросов никаких не возникает. Если суд решает, что она виновна, тогда она, наверное, будет подпадать под амнистию, если я вот так сейчас могу истолковать Минские договоренности. И последнее, к ней обеспечен консульский доступ украинских дипломатов, ее посещала сестра, ее посещали несколько раз немецкие врачи, посещали ее украинские врачи, поэтому я рассчитываю, что вот этот гуманитарный аспект ситуации, он всеми учитывается, и на нем не будут наши партнеры из-за рубежа спекулировать.
В этой связи, что касается вообще международной юрисдикции, скорее всего, есть ощущение, что Совет Безопасности стал абсолютно импотентной организацией. Очень много столкновений интересов между постоянными членами России, в частности США, самые необходимые вопросы блокируются, но просто импотенция полная. В этой связи есть ли позиция России по изменению как бы сказать, функциональных действий Совета Безопасности. Стоит вопрос о праве вето.
Да, про Виагру, наверное, политическую.
Да. Вот есть ли у вас в кармане политическая Виагра для Совета Безопасности?
Во-первых, я не согласен с тем, что он абсолютно беспомощен. Это говорят люди, которым не нравится, когда, скажем, применяется вето. Когда, например, американцы не дают принять резолюцию по палестинскому регулированию, а вот мы с Китаем не позволили принять резолюцию, которая развязала бы войну уже на легитимной основе через добро Совета Безопасности в Сирии. Немножко все-таки разные позиции. Правда, мы выступали против санкционирования войны, имея, кстати, перед глазами печальный пример той же Ливии и Ирака того же. А американцы блокируют резолюции, которые призваны продвигать политическое урегулирование палестино-израильских отношений. Тем не менее, за последние пару лет Совет Безопасности принял немало резолюций, гораздо больше, чем не принял. В том числе очень важные резолюции по миротворческим операциям в Демократической Республике Конго, в Мали, в Сомали, в Центральноафриканской Республике, в Чаде. Это все кризисы, которые мало у кого на слуху, просто потому что, ну, Украина, как всем понятно, что там в Африке происходит. А это ведь колоссальные проблемы. Это огромный континент, это люди, которые не могут начать нормально жить в своих странах и пользоваться колоссальными природными богатствами этого континента, потому что они постоянно находятся в каком-то вот конфликте друг с другом. Да, это историческое проклятие, наверное, в известной степени, потому что границы колонизаторы наносили по линейке и разрезали этнические группы и места их проживания на две, на три части. Это все сказывается до сих пор. Когда в разных странах оказались хуту, тутси и так и другие народности.
Прошите добавить, но что до белых они тоже резали друг друга, они непрерывно.
Ну, это, ну, друг друга. Тут-то прям их распилили пополам и раздали в разные государства. То есть это еще более усложнилось. Но к мудрости африканских лидеров после, значит, того, как колониализм был прекращен путем национально-освободительной борьбы, они договорились, создавая тогда еще Организацию Африканского Единства, границы не трогать. И, конечно, это очень сложно, вот то, что сейчас там происходит, очень сложно урегулировать, надо этому помогать. И Совет Безопасности активно этим занимается. Назову и другое решение Совета Безопасности, которое совсем не похоже на произведение импотента. Это резолюция о химическом разоружении Сирии. Это создан был механизм эффективнейший, который за год достиг, принес результат, который планировался. Поэтому я бы не стал так вот огульно охаивать Совет Безопасности. Он был создан для того, чтобы великие державы договаривались между собой. А если они не договариваются, и кто-то из них применяет вето, значит, идея, которая не прошла, не годится для того, чтобы обеспечивать взаимодействие великих держав. Это же часть устава ООН, поэтому не надо жаловаться. Возможность применения вето – это часть процесса урегулирования разных кризисов.
У нас остается 17 минут до эфира. Я напоминаю коллегам, что мы задаем по одному все-таки вопросу и там, может, вдогонку что-то спросить, иначе у нас получаются тяжелые блоки, а задать еще нужно много вопросов. Много вопросов очень по санкциям. Я не знаю, как у коллег, наверняка тоже. У нас радиослушатели огромное количество вопросов задают по санкциям. И по большей части, может быть, вам будет интересно узнать, Сергей Викторович, они пеняют России на то, что Россия слишком мягко ответила на эти санкции. Вот люди пишут, когда уже в России запретят колу, Макдональдс. Это пишут западные люди, не российские. И вообще запретят доступ к компаниям из США на российский рынок. Ну, это я вам так просто рассказываю для информации. А вопрос следующий.
Оставить.
Да. Отлично. Вопрос следующий. Ожидаете ли вы снятия санкций с России в сентябре или нет?
Знаете, я, честно говоря, не могу сказать, что я сильно озабочен этим вопросом. Я озабочен общим характером отношений, прежде всего, с Европейским Союзом, но и, конечно, с Соединенными Штатами Америки. Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы постоянно находиться в каком-то кризисном состоянии. Почему я не озабочен конкретно темой санкций? Главная причина – нам все равно нужно развивать свое производство. подавляющего большинства товаров, особенно высокотехнологичных, особенно касающихся задач обеспечения обороноспособности. И, конечно же, ну, я думаю, что продовольствие мы вполне можем сами себя накормить. Но это совсем не означает, что нужно отказываться от разнообразия, которое предлагает импорт из стран-партнеров, особенно когда торговля сбалансирована, когда она ведется взаимовыгодно на основе понятных норм, и когда...
Пармезан пресловутый.
Ну, ну наверное. Ну, знаете, есть... я был в одном ресторане не так давно, и там у них в меню написано, где вот идут сыры, там написано «сыры по французскому рецепту», «сыры по голландскому рецепту». Я спросил, это где произведено? Они говорят... во Франции и в Голландии. Просто мы так пишем, чтобы нас никто, значит, не поймал за руку.
Еврокомиссия минут 40 назад предъявила «Газпрому» антимонопольное обвинение. Еврокомиссия официально предъявила «Газпрому» претензии в связи с нарушением правил конкуренции. Пошла большая облава. МИД участвует, участвует в защите интересов «Газпрома» в странах, да?
Конечно, мы участвуем и активно продвигаем наши, на мой взгляд, очень... понятные аргументы. Аргумент простой. Все контракты, которые сейчас действуют, которые были, значит, «Газпромом» со своими партнерами заключены, были заключены в полном соответствии с теми правовым, с тем правовым режимом, который на тот момент действовал в Европейском Союзе. Когда они приняли в Европейском Союзе третий энергетический пакет, так называемый, требующий дробить производство, транзит и потребление, и распределение потребителям, были попытки, они продолжаются, задним числом ретроспективно эти требования распространить и на старые контракты. Это абсолютно неприемлемо, потому что, хотя бы потому, что есть у нас соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом 99-го года, которое никто не отменял, где написано, что стороны обязуются не предпринимать действий, которые приведут к ухудшению условий ведения бизнеса. А с целым рядом стран-членов Евросоюза у нас есть двусторонние договоры о защите инвестиций, где тоже запрещено ухудшать условия ведения бизнеса. Поэтому аргументы у нас есть. Монопольные расследования – это вещь, которую давно Еврокомиссия планировала и предупреждала. Там и обыски были в компании.
Вы верите в юридический инструментарий? Мне интересно, вы человек очень трезвомыслящий, понимающий, что правила сегодняшней международной политики заключаются в одном – правила все отменены. В сущности. Правило номер один. Все правила отменены. Вы верите, тем не менее, в юридический инструментарий?
Я сказал, что он существует. И им, конечно же, безусловно, нужно пользоваться.
Через 5 лет «Газпром» и Европа. Что? Вот дайте мне. Через 5 лет «Газпром» и Европа.
Я думаю, будут договоренности достигнуты. Я уверен, что те сейчас новые проекты, которые обсуждаются, прежде всего турецкий поток, так называемый, неважно, как он окончательно будет называться, они в интересах Европы. И мы это чувствуем. Контакты между представителями Еврокомиссии по энергетике и Российской Федерации проводятся. Он, заместитель комиссара, заместитель председателя Европейской комиссии, господин Шефчович, который энергетикой занимается, он в январе на встрече с нашим министром энергетики Александром Новаком предложил возобновить энергетический диалог. Мы за. Давайте садиться и договариваться. Конечно, правила пишут не для того, чтобы их никогда не менять. Правила пишут для того, чтобы фиксировать достигнутый уровень вот, развития какой-то отрасли. И я убежден, что и третий энергопакет, он вполне годится для того, чтобы развивать новые проекты. Но он не может ретроспективно затрагивать то, что создавалось в отсутствии этих новых правил.
Сергей Викторович, вот многие представители, в том числе и правительство России, любят вспоминать Александра Третьего, говоря о том, что у России только 2 союзника – армия и флот. Ха-ха-ха, и все смеются и аплодируют, на самом деле забывая о том, что ровно через год после этой фразы была заключена Антанта, и русский царь стоял и отдавал честь Марсельезе, когда французский президент прибыл сюда с визитом. Понятно, что так же, как у Англии, у России есть интересы, нет постоянных союзников. Но на сегодняшнем этапе, когда у нас заморожены отношения с НАТО, с Западом, с Америкой, кто является нашим, что является нашим интересом и постоянным союзником, кроме армии и флота?
Ну, вы знаете, это вопрос, который многократно задавался. У нас есть, так сказать, формально-правовые союзники. Это Организация договора о коллективной безопасности. И много разговоров насчет того, почему не все, так сказать, дуют в одну дуду, извините за жаргон. У нас нет палочной дисциплины. Мы с уважением относимся к нюансам в политике наших партнеров. Но в главном у нас абсолютно... единые позиции, абсолютно единые действия, обеспечение безопасности стран, входящих в Организацию договора коллективной безопасности, и соответствующие военные и военно-технические меры взаимодействия, создания коллективных сил, как для отражения угроз, так и для миротворческих операций. Это наши союзники, безусловно. Дальше у нас есть наши стратегические, по-настоящему стратегические партнеры. Это и члены Шанхайской организации сотрудничества, это и страны, входящие в БРИКС. И я не вижу нужды в том, чтобы вот прямо объявлять всех союзниками, как, знаете, вот в НАТО. Вот ты будешь союзником только когда поступишь, значит, к нам в члены. Ведь почему рухнула наша попытка через ОБСЕ создать равную неделимую безопасность? Потому что она была юридически не гарантирована. И натовские страны, прежде всего американцы, прямо сказали, только члены НАТО могут иметь юридические гарантии собственной безопасности. Это провокация. Это означает, что они фактически приглашают всех откалываться от других партнеров и вступать в НАТО. Это вот продвижение на восток тех самых разделительных линий, которые после холодной войны все обязались стирать. Поэтому вот союзник – это слово, которое сейчас уже становится, понимаете, вот частью этой дилеммы. Либо с нами, либо против нас. Это неправильно. Мы за то, чтобы отношения развивать со всеми, кто готов к этому, на основе уважения друг друга и на основе баланса интересов.
Вдогонку, Сергей Викторович, есть мнение, что после событий на Украине и после Крыма, и после того, что началось и до сих пор происходит на Юго-Востоке, наши многолетние и уж точно близкие-близкие союзники как-то, скажем так, занервничали. Я имею в виду сейчас постсоветское пространство. И мы, конечно, не берем Прибалтику, потому что мы шизофрению сейчас не обсуждаем, да, все эти бесконечные заметки и заявления, что Россия собирается на них напасть и прочее. Мы говорим о том, что есть мнение, что как-то занервничали в Казахстане, вспомнив, что у них там тоже много русских, а как вот не встрепенется ли что-то. Есть такое или нет? Или нас понимают, ничего, понимают, что мы делаем? Вот вы же общаетесь
нас,
с ними.
Нас понимают. Вы знаете, вот даже вот, если вы говорите про Крым, как повод кому-то беспокоиться, фильм, который сделал Андрей Кондрашов, «Крым. Путь домой», ну, там же президент в очередной «Путь на родину», президент там в очередной раз очень подробно рассказал, как все это происходило. И только когда он понял, какие люди пришли к власти, каким путем, как были растоптаны все эти обещания, все эти гарантии западных стран под документом о 21 февраля. Когда начались вот эти вот призывы к тому, чтобы русских из Крыма вообще вычистить, он тогда только принял это решение. Я, кстати, вспоминал, напомню еще раз. В конце прошлого года Обама давал интервью CNN, и он всячески расхваливал свою дальновидность. И как-то так перешел на личности и сравнивал себя с Путиным. У него так вот проскочило, прям видно было, что он задет. И он с обидой говорил, что вот вы все говорили, что Путин такой дальновидный, что он такой мудрый,
Что он всех обошел.
Да, мы взяли вот его так, экономику завинтили, и вот видите, где находится эта экономика, и гордился тем, что он развалил российскую экономику, как он выразился, в хлам превратил ее, по его словам. И дальше он сказал, опять же, пропагандируя свою линию и отвергая как бы нашу дальновидность и нашу способность смотреть вперед, он сказал, мы, американцы, на протяжении всего, значит, вот, периода, предшествовавшего украинскому кризису, работали брокерами по передаче власти.
Да.
А Путин с Крымом своим импровизировал. Это по Фрейду.
Да.
Он признал, что Путин был прав и говорит правду, когда он рассказывал, когда и что его толкнуло на это решение.
Скажите,
Бог с ним с Обамой. Все-таки вот эти аргументы, мы их знаем, Сергей Викторович.
Казахстан, Беларусь.
Назарбаев это понимает? Вот то, что говорит Путин, он это так тоже понимает, именно
наши
так?
Соседи, наши соседи это прекрасно понимают.
Понимают.
Смею вас заверить. Расскажите об этом женщине, которая учила вас в Нью-Гэмпшире.
Да, слава богу, она учила меня не истории, не политики, но тем не менее.
Я думаю, что кроме армии и флота еще экономика. Я думаю, что есть привлекательные страны, к которым все тянутся. Да? Вот я когда-то давно прочитал «The Rise and Fall of Great Powers» Пола Кеннеди, и он об этом пишет, что есть страны, к которым все тянутся, а есть страны, которых все чураются. Трудно вам быть министром иностранных дел слабеющей, слабой России?
Не обращал внимания на то, что кто-то меня чурается или кто-то чурается нашей страны. Полностью с вами согласен насчет того, что экономика – это основа основ. Прежде всего потому, что все, что делает государство, должно делаться для лучшей жизни людей, а без экономики это невозможно. И это вот в развитии нашего разговора о том, что надо заполнять пустоту. Это и те ресурсы, которые у нас есть в Сибири, на Дальнем Востоке, которые необходимо поднимать. Но самое главное, и об этом и президент,
да, ошибки у слабых
президент многократно говорил, что нам нужно диверсифицироваться со своей вот этой вот нефтегазовой зависимостью. Далеко не уедешь.
Это такая завуалированная лесть на самом деле вам. Да? Я, значит, пытаюсь сказать, что цена ошибки у слабых стран или у стран в шатком положении чертовски больше. Американцы могут нахомутать чего хочешь, и потом, как ни валяшка, встать, как ни в чем не бывало, и все равно их будут все слушать. Они могут опоздать процессом в Северной Корее, прийти и всех растолкать, понимаешь? Вот. Но вы не можете совершать ошибок. Трудно?
Ну, я не могу оценивать свою работу. Никто, наверное, не застрахован от ошибок из тех, кто занимается каким-то делом. Поэтому я буду, наверное, прислушиваться к тому, что о нас что говорят прежде всего наши граждане.
Сергей Викторович, а нужен ли миру жандарм или группа жандармов? Мы видим, как растут конфликты внутри отдельных стран, между странами. Вы сами говорили про Африку. Руанда. 800 тысяч человек убито мотыгами, вырезано. Не то, что там ракета полетела. Никто не вмешался. Совет Безопасности не вмешался. А Совет Безопасности тормозит. Я возвращаюсь к своему вопросу. Да, там долго согласовывает интересы. Нужно ли доводить порядок или нельзя? И пусть они режут друг друга. Вот у нас своя зона интереса. Они зарежут до конца. Не наш вопрос.
Вот я уже вам приводил примеры резолюции и решений Совета Безопасности за последние несколько лет. Огромное количество миротворческих операций в Африке. В том числе в Демократической Республике Конго. Там такая новелла внесена в мандат. Там есть подразделения специальные по подавлению, по силовому подавлению экстремистов. Оно имеет свои правила задействования силы, но это такой шаг качественный. Во многом вот это повышенное внимание к Африке объясняется уроками, которые извлекли из трагедии в Руанде. И тогда еще это было давно, я работал тоже тогда еще в Нью-Йорке. Что касается жандарма, знаете, в уставе ООН есть такое понятие, как вооруженные силы ООН. Отцы-основатели предполагали, что нужно будет иметь какую-то силовую составляющую. И они предполагали, что это должны быть именно силы ООН, а не какие-то коалиции, которые кто-то создает в обход Организации Объединенных Наций. Силы ООН как термин. Да, есть вооруженные силы ООН в Ливане, есть силы на Голландских высотах. Но это силы, которые они миротворческие, они силы по поддержанию мира. То есть были какие-то договоренности, и вот для того, чтобы эти договоренности не нарушались, введены эти силы. У них нет мандата никакого жандармского, и нет мандата по подавлению нарушителей, кто будет прибегать к применению силы.
Вы запомнили подобного на Украине?
Это же нужно выяснить. Вот миротворческое на Украине, то, что Сережа спросил.
Но миротворческое на Украине, это, понимаете...
Вы хотите, чтобы он вел войска на Украину?
Нет.
Почему?
А потому что все, что сейчас предлагается Киевом и делается Киевом, как будто специально направлено на то, чтобы расколоть страну и ДНР, и ЛНР либо удушить, либо вообще выкинуть из состава украинского государства. На это направлена экономическая блокада, прекращение социальных платежей, объявление о том, что они не будут разговаривать с теми самыми людьми, которые подписали Минские соглашения от Донецка и Луганска. Сейчас мы будем разговаривать только с теми, кто придет им на смену.
Полторы минуты до конца эфира.
Вот, я и говорю, поэтому поэтому вот миротворческие силы ООН, это ведь, знаете, это надо создавать какие-то там блиндажи, какие-то рыть окопы. Это физическое отрезание части страны от себя. Зачем это нужно, я не знаю. Либо это отвлечение внимания, чтобы сейчас не обращалось это самое внимание на вот эти выверты, которые происходят в Киеве с передергиванием, переиначиванием Минских соглашений. А для того, чтобы следить за соблюдением договоренности, есть ОБСЕ, которая призвана и роль которой расписана подробнейшим образом была в документе, родившемся после 17 часов переговоров. И в Минске никто не заикался про миротворцев ООН или Евросоюза.
Уже минуты до конца эфира я личный вопрос задам, который мучает многих людей, которые вас любят в России. А в России вас много людей любят за вашу такую, в хорошем смысле слова, внутреннюю ярость.
Я первый стал мстить.
Значит, это моя любимая история о том, что якобы когда-то министру иностранных дел Милибанду вы якобы сказали знаменитую фразу с таким сидреным словцом: кто ты такой, чтобы читать мне лекции. Это правда или нет?
Не читай мне лекции, я ему говорил. Но ядреное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси, а это было 12 августа 2008 года, и который, сказав мне «здравствуй», говорит: «Я только что из Тбилиси, Саакашвили такой-то лунатик». Вот где слово это было. А Милибанд меня пытался убедить в том, что с Саакашвили нужно договариваться.
Спасибо за интервью.
Спасибо вам большое. Это был Сергей Лавров в эфире наших трех радиостанций. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам.